Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз. ero-storytop.com. Доброе утро. Мам, ты сегодня особо прекрасно выглядишь. Парень в майке и трусах подошел к женщине, стоявшей в домашнем халате возле плиты и жарившей гренки. Обнял ее за плечи. Поцеловал в щеку. «С днем рождения! Доброе утро, сынок!» «Спасибо!» — с улыбкой ответила женщина. «Ты сегодня придешь пораньше?» «Я постараюсь», — ответил он, беря одну гренку, откусывая ее на ходу. «Если буду задерживаться, я позвоню. Ты список чего надо купить подготовила?» «Да, вон на столе лежит. Но учти, мне еще то, что ты принесешь, приготовить надо». «Хорошо, мам. Я постараюсь в любом случае завести их в обед. Заодно и перекушу дома. Будешь ехать? Позвони. Я обед подогрею». Пока они разговаривали, она накрыла стол. И они сели завтракать. Позавтракав, сын оделся и ушел на работу. Он летом подрабатывал в мастерской по ремонту бытовой техники. А так учился в политехническом институте. А мать, после его ухода, занялась уборкой квартиры. Хоть гостей сегодня они и не ждали. Но ей нравилось, чтобы на празднике дома было особо чисто и празднично. Ирина. Женщина 33 лет, невысокая длинноволосая брюнетка. Тонкая талия, широкие бедра, среднего размера грудь, пухленькие губы и большие зеленые глаза. Жила она со своим 17-летним сыном. Худощавый парнишка, чуть выше матери ростом, светловолосый в отца, который их бросил почти сразу после его рождения. Многие сочли бы Ирину красавицей. Но оценить ее красоту было никому. 3 года назад она оказалась на рынке, где произошел взрыв. Было много погибших, раненых. Но ей повезло, и на ней не было даже царапины. Тем не менее, шока избежать не удалось. Когда прибыла скорая помощь на рынок, там добровольцы уже вовсю помогали раненым. Поскольку Ирину забрызгало кровью, ее тоже сочли за раненую. И проводили до кареты скорой помощи. Там ее осмотрели и не нашли ничего для госпитализации. По симптомам у нее даже сотрясения не было. Дав ей успокоительное, предложили найти кого-нибудь, кто бы ей помог добраться до дому. Но она сказала, что ей уже легче. И доберется она сама. Приехав домой, она пошла в ванну и долго стояла под теплым душем, мечтая о том, чтобы вода унесла бы все ею пережитое сегодня. Выйдя из душа, она заварила чай. Кушать ей совершенно не хотелось. Сделав несколько глотков, она почувствовала, как ее опять начинает трясти от нервов. Она выпила валерьянки, но все равно разрыдалась. Плакала она долго, навзрыд. А когда перестала плакать, почувствовала себя намного легче. Пошла на кухню и стала пить уже остывший чай. Тут ей в голову пришло, что со всеми своими переживаниями она совсем забыла про телефон. Когда он лежит в сумке, то звонка почти не слышно. Она пошла, взяла телефон и стала смотреть пропущенные вызовы. Первый был из магазина, где она работала менеджером по продажам. Другие из разных городов, где жили ее родственники. Видимо, они уже узнали из новостей о случившемся. Она написала СМС-КУ родственникам одну на всех. И разослала ее сразу по всем адресам с обещанием потом позвонить. Затем надо было позвонить на работу. Она ведь ушла на рынок в обеденный перерыв. А сейчас был уже конец рабочего дня. Алло, Виталий Юрьевич, это Ира. Начала она к своему удивлению ослабевшим голосом. «Ирина, с вами все в порядке? Мы до вас не могли дозвониться». Голос шефа был строг. «Да сейчас уже все в порядке. Если можно, то давайте я вам завтра все расскажу. Ладно. Голос шефа стал мягче. Может, вам что-нибудь нужно? Вы скажите. Нет, ничего не нужно. Завтра я буду в полном порядке. Хорошо, но если что, обращайтесь. Не стесняйтесь. На этом их разговор закончился. Видимо, шефу кто-то сказал, куда она пошла в обед. А его строгость была скорее для порядка, чем искреннее недовольство, что ее не было долго на связи. Теперь надо было позвонить сыну в лагерь. Хоть они там и не смотрят телевизор. Но наверняка, по слухам, эта новость уже распространилась. Она позвонила. «Витя, сынок, привет. Как у тебя дела?» «Мам, у меня все хорошо. Скажи, как у вас там?» «Здесь говорят, что был сильный взрыв. Погибшие. А что да как не говорят?» «Сынок, взрыв был. Погибшие тоже были. Сейчас даже в новостях не скажут, что было в точности и сколько погибло. Да тебе, наверное, сейчас и не надо об этом думать. Потом все узнаешь. Я тебе звоню, чтоб сказать, что со мной все в порядке». «Спасибо, мам. Я и сам собирался тебе позвонить. Но ты меня опередила. Ну, сынок, отдыхай. Я тоже пойду. До свидания, мам. Пока-пока. Целую». Поговорив с сыном, она успокоилась. Теперь все знают, что с ней все в порядке. Остаток дня провела, суетясь по дому. На ночь выпила еще успокоительного. И легла спать. Утром она встала рано, выспавшаяся и бодрая. Приняла душ, позавтракала, оделась и отправилась на работу. Вышла, закрыла за собой дверь, вошла в лифт и стала спускаться с 5-го этажа, на котором была квартира. Выйдя на 1-м этаже, ей оставалось преодолеть несколько ступенек, чтобы оказаться на улице. Но тут у нее появился какой-то необъяснимый страх. И он усиливался с каждой ступенькой. Когда ступени кончились, и она стояла на площадке в подъезде перед открытой на улицу дверью, страх перешел в ужас. Ее начало трясти. Ноги сделались ватными. Дышать становилось трудней и трудней. Она поняла, что в таком состоянии ей нельзя выходить. Она решила собрать все силы и вернуться в квартиру. Сделав усилие, она развернулась к лестнице, по которой только что спустилась, и шагнула на 1-ю ступень. К ее удивлению, этот шаг дался ей легче, чем она ожидала. Поднимаясь по ступенькам, она чувствовала, что ей становится легче и легче. А возле лифта ее и вовсе отпустило. Она не задыхалась. Ее не трясло. Ноги не были ватными. Она решила, что то, что с ней произошло, можно списать на вчерашний шок. И это было его разовое проявление. Ну а раз разовое, и все прошло, можно продолжить свой путь. Она развернулась и подошла к лестнице. Тут же на нее опять напал страх. Дыхание сперло, но ноги были еще послушными. Она резко развернулась, подошла к лифту, вызвала его и без всяких раздумий по поводу, что с ней, что это такое. Поднялась на свой этаж и зашла в квартиру. Сняла обувь, прошла в зал, села на диван и попыталась собраться с мыслями. Подумав немного, она позвонила на работу и отпросилась на сегодняшний день. Затем позвонила в поликлинику и вызвала врача на дом. Приехавший врач осмотрел ее, не нашел никаких нарушений в организме по своей терапевтической специальности и сказал, что ей скорее нужен психиатр, чем терапевт. Пообещал, что завтра он к ней его пришлет. Сказал, чтобы она не волновалась. И что это временное расстройство психики. И специалист ей поможет с этим справиться. С этим он и ушел. Остаток дня она провела в безделье. Ничего не хотелось делать. Да и делать дома было ничего. Поэтому она просто отдыхала. На следующий день пришел врач-психиатр. Опросив ее и осмотрев, он поставил диагноз агорафобия. Она у него спросила в ужасе. Теперь я никогда не смогу выйти на улицу. Нет, что вы, успокаивал ее врач. Сейчас это все лечится. Я назначу вам лекарства. Буду вас вести. И месяца через 2-3. Я думаю, все встанет на свои места. А раньше не получится? С надеждой поинтересовалась Ирина. Может и раньше, но может и позже. Здесь никто вам не сможет точно сказать срок излечения. Ирина задумалась. Ведь эти 2-3 месяца надо прожить. С работы ее точно уволят. Придумают причину. Ведь работников, находящихся на больничном, нельзя увольнять. Врач открыл ей больничный. Оставил список лекарств и ушел, пообещав зайти через пару дней. Проводив врача, она позвонила на работу и объяснила шефу ситуацию, в которую она попала. К ее большому удивлению, шеф, выслушав, не стал юлить, чтобы она из его слов сама сделала вывод, что ей нужно уволиться по собственному желанию. Он наоборот попытался ее ободрить словами: если лечится, значит вылечит. А пока она не может ходить на работу, то пусть из дома по интернету ведет их бухгалтерию. Это было уже реальное ободрение делом. Она тут же согласилась. Бухгалтерию она знала. С нее начинала. Он сказал, что с курьером он пришлет ей необходимые документы. И пусть она сразу принимается за работу. Деньги за работу начислялись ей на кредитку. Так что финансовый вопрос отпал. Она попросила, чтобы он не с курьером прислал документы, а с Машей, ее подругой по работе. Та заодно привезет ей лекарства, выписанные доктором. Маша была не то чтобы ее близкой подругой. У них просто были хорошие отношения. И та не отказала в просьбе привезти лекарства и документы. Маша приехала. Привезла все, что ее попросили. За чашкой чая Ира обратилась к ней с еще одной просьбой. Купить продуктов. Пока не приедет сын. Для нее этот вопрос тоже стоял остро. Маша согласилась и на эту просьбу. До приезда сына оставалось 2 недели. Раз в 2-3 дня Маша заезжала к ней с продуктами и еще чем-нибудь, что заказывала Ирина. Но чем дальше, тем больше Ирина видела, что такая забота напрягает Машу. Она стала стараться ничего лишнего не просить. И звонить только в крайнем случае. Когда приехал сын, у нее как будто гора упала с плеч. Теперь не было нужды обращаться за помощью к посторонним людям. Сын никогда ей не перечил. У них были очень дружеские отношения. Сам по себе он не был хулиганом. Был тихим, спокойным. Поэтому, когда мать рассказала, что с ней случилось, он сказал, что ничего страшного. Он здесь и все, что нужно, он сделает. А она пусть лечится и ни о чем не беспокоится. Друзей у него не было, поэтому он мог все, свободное от учебы, время уделять матери, а друзей у него не было, потому что все его сверстники любили ходить по лезвию ножа, на грани криминала. Кого-то из них уже поставили на учет, кто-то был уже совсем близок к этому. В общем, он от них отгородился так, что дальше приветствия с ними дел никаких не имел. С тех пор, как он вернулся с лагеря, вся связь матери с внешним миром шла через него. Он возил и привозил документы по работе. Ходил в магазины и на рынок за продуктами. Оплачивал счета. Даже покупал матери прокладки во время месячных. Правда, он об этом не знал. Она давала ему записку-список. Он шел в аптеку, отдавал его, ему выдавали закрытый пакет с заказом. Он расплачивался, не проявляя любопытства, что в пакете. И приносил его матери. Так же она поступала, когда ей нужно было нижнее белье. За 3 года до нынешнего дня он стал самостоятельным, серьезным юношей. А вот с личной жизнью у него, как и у большинства положительных и серьезных не по возрасту молодых людей, У него не ладилось. В свои 18 лет. Он ни разу даже на свидание не ходил. Не говоря уже о большем. У Ирины тоже в плане личной жизни не было ничего. И даже больше. Коллеги по работе навещали ее первые полгода. Потом стали заходить все реже и реже. А через год как будто и вовсе забыли. Вспоминали только когда читали ее фамилию в ведомостях. Говорили, надо бы зайти к ней. Но отложив список, тут же забывали про нее. Первый год она даже не задумывалась об своем одиночестве. Все ждала изменений в состоянии и полного излечения. Но этого не происходило. Было кратковременное облегчение. Она даже смогла выйти к подъезду. Но потом все вернулось на прежний уровень. Врач сказал, что так бывает. И надо просто продолжать лечение. Через год ее охватило отчаяние. Она потеряла надежду на выздоровление. И даже была мысль об том, чтобы покончить со всем этим раз и навсегда. Но понимая, что у нее еще и сын, она отогнала мысли об суициде. Она взяла себя в руки. Смирилась с тем, что улица для нее закрыта на неопределенный срок. Стала работать на магазин. И над собой. В любое время дня она чем-нибудь была занята. При этом, несмотря на то, что ее никто, кроме сына, не видел. Она всегда следила за собой. Легкий макияж. Всегда уложенные волосы. Без этого она не появлялась перед сыном. Он всегда говорил ей комплименты. Хоть они и были больше похожи на дежурные фразы. Но все равно это было приятно. Первые полтора года она даже не замечала отсутствия в своей жизни мужчин. Затем, когда она свыклась со своей жизнью затворницы, отсутствие мужчины начало ее тяготить. Она пыталась снять физический дискомфорт мастурбацией. Но это было все равно не то. Даже использование купленного когда-то фалоимитатора. В пьяном кураже. Они с подругами, посетовав, что нет мужчин, решили заменить их. Купив фалоимитатор. На следующий день они смеялись над этой выходкой. С тех пор он так и валялся у нее в шкафу. Но его использование все равно не приносило должного удовлетворения. Она решила, что пока обойдется этим. Ну а потом все равно найдет себе мужчину. Шло время. Она все больше погружалась в работу. И все меньше задумывалась об мужинах. Теперь эти мысли все реже посещали ее. Сегодня был ее день рождения. Прибрав дома, она принялась готовить ужин. Пока из того, что было дома. Через полчаса позвонил сын и сказал, что все купил и уже едет домой на обед. Через 15 минут он уже переступал порог квартиры. «Мамуль, я пришел», — сказал из коридора Витя. «Купил все, что ты написала. Забирай». Ира вышла из кухни в коридор, чтоб встретить сына. Помимо сумок у него были цветы. Хризантемы. Она их обожала. И вышла она скорее за ними, чем за покупками. Витя протянул цветы матери со словами: «С днем рождения, мам!» Обнял ее и расцеловал в щеки. Она улыбнулась. И сказала: «Спасибо. Проходи на кухню. Обед я уже подогрела». Договорив, она глубоко вдохнула аромат цветов. «Пойду поставлю эту прелесть в вазу». С этими словами она направилась в зал. Витя прошел на кухню, сел за стол и начал кушать. Мать вернулась, села рядом и спросила: «Может, не пойдешь никуда? Можешь отпроситься на сегодня?» «Не, мам, не могу», — жуя начал говорить Витя. «Сегодня клиент проблемный придет. Мне надо ему самому объяснять, что к чему. Иначе потом у всей конторы проблемы будут. Но как только я его отпущу, то сразу домой». «Хорошо», — сказал мать и присоединилась к нему за обедом. Наедаться Витя не стал, ведь ужин будет праздничным. А мама любила и умела готовить. По-быстрому закончив обед, Витя убежал на работу, а мать начала готовить ужин. Этот раз она решила приготовить гуся в духовке, замариновав его в своем фирменном соусе. Она оставила его на некоторое время под прессом, а сама взялась готовить салаты. Их она собиралась сделать не меньше 5. Нарезав все для них, она убрала это в холодильник, для того, чтобы смешать их прямо перед подачей на стол. Затем поставила гуся в духовку. Пошла принять ванну, чтоб к столу быть свежей. Приняв ванну, она накинула халат и принялась сервировать стол. Время подходило к вечеру, и вот-вот должен был прийти Витя. В зале на столе она расставила приборы. Потом принесла и расставила салаты, нарезанные колбасы и сыры. Из напитков были только соки и бутылка красного вина. К алкоголю они оба были равнодушны. Беря бутылку на какой-нибудь праздник, они ни разу ее не допивали до конца. Она осмотрела стол. Вроде все было хорошо. Осталось только принести гуся. Но это она сделает, когда придет Витя и они сядут за стол. Не прошло и 10 минут, как пришел сын. Поздоровавшись, он сказал, что примет душ. И сразу за стол. Он направился в душ, а Ирина пошла к себе привести себя в надлежащий имениннице вид. Она сделала макияж чуть ярче, чем делала его в будний день. Одела зеленое шалковое платье. Небольшая бирюзовая брошь в комплекте с сережками тоже с бирюзой очень гармонировали. Она оглядела себя со всех сторон в зеркале. Убедилась, что все в порядке. Направилась в зал. За это время Витя уже успел принять душ, переодеться к столу и ждал ее в зале. Увидев мать в дверном проеме, он двинулся ей навстречу. «Мамуль, ты выглядишь потрясающе!» Он взял ее руку и галантно поцеловал. «Надо было бы все-таки позвать гостей!» «Спасибо, сынок!» — с улыбкой ответила мать. «Друзья сами должны приходить на день рождения. Раз не пришли, значит не друзья, а не друзья нам не нужны. Как скажешь, мам!» Согласился Витя и отодвинул стул, чтобы мать села за стол. Затем поставил на телевизоре музыкальный канал. Сделал звук так, чтобы он не мешал разговаривать. И сел за стол напротив матери. Они положили закуски себе на тарелки. И налили сока в бокалы. Витя взял бутылку вина, уже заранее открытую, и наполнил другие бокалы, отхлебнув сока. Витя взял в руку бокал вина и встал, чтоб сказать тост. «Мам, мы с тобой уже давно празднуем день твоего рождения вдвоем. И я тебе, как обычно, хочу пожелать здоровья, чтоб ты наконец избавилась от этого неудобства постоянно быть взаперти. Чтоб ты была всегда такой молодой и особо красивой, как сегодня. И чтоб ты нашла человека, который оценил бы твою красоту». Он вышел из-за стола, подошел к матери и поцеловал ее в щеку. «Спасибо, сынок!» — с умилением ответила мать на его поздравление. Они отпили немного вина и принялись за ужин. Разговор за столом шел о разных мелочах. О том, как там у него на работе. Что ему говорят, когда он приходит на ее работу за документами. «Подлей вина», — сказала Ирина. «Я хочу выпить за тебя». Витя добавил вина в бокалы. И спросил: «А за меня-то зачем?» «Сегодня твой праздник. Сейчас поймешь». Она подняла наполненный бокал. И продолжила: «Я хочу выпить за тебя, потому что ты даже не знаешь, какую поддержку мне оказал. Я имею в виду не только походы в магазины, аптеки. Я имею в виду моральную и эмоциональную поддержку. А она порой нужнее любой другой помощи. Поэтому я хочу выпить за тебя. За твою любовь и поддержку. Спасибо тебе, сынок». Она протянула бокал, чтоб чокнуться с сыном. Но он встал и подошел к ней. Поцеловал в щечку и сказал: «Мам, спасибо, я люблю тебя, ты у меня самая лучшая». Они отпили по пол бокала. И он вернулся на свое место. После такого лирического отступления, разговор опять вернулся в прежнее русло. Сидели, болтали. Тут по телеку заиграла песня Криса де Бурга «Л.Е.Д.И. и Нар Е.Е.Ди». Я обожаю эту песню. Мать буквально выскочила из-за стола. Давай потанцуем. Сделай чуть громче. Витя взял пульт и сделал звук чуть громче. Ирина выключила люстру и включила торшер, стоящий в углу комнаты. Со времен, когда она его научила танцевать медленный танец. Они всегда танцевали его при приглушенном свете. Это могли быть гирлянды в Новый год. Свечи на 8 марта. Или торшер в углу, если нужно было быстро сделать полумрак. Как сейчас. Прикрыв глаза, каждый думал о чем-то своем. В какой-то момент Витя забыл, что танцует с мамой. Выпитое вино и близость женского тела возбудили его. И Ирина почувствовала, что ей в низ живота упирается член сына. Она так долго не чувствовала прикосновения вообще никакого члена, что тут же почувствовала, что начала возбуждаться сама. Теперь она боялась, что сын опомнится. Она была уверена, что сын не сам вызвал свое возбуждение. И будет неловкая ситуация. И что еще хуже, она неизвестна, когда сможет почувствовать еще раз упирающийся в нее член. Эти мысли еще больше ее возбудили. Витя вдруг вернулся в реальность и понял, что его вставший член упирается в маму. Он решил незаметно отодвинуться, в надежде, что мама не заметила его возбуждения. Но как только он попытался чуток создать дистанцию между собой и матерью, тут же услышал ее шепот. «Не надо! Не отстраняйся!» Голос был просящим, и он замер в ожидании того, что дальше скажет мама. Она сама придвинулась к нему плотнее, обвела его шею руками, и когда ее губы оказались рядом с его ухом, она начала тихо говорить. «Я давно хотела тебе сказать, но ни разу не было подходящего момента. Сейчас вроде самый подходящий. Мне нужно выговориться. Это меня тяготит. Выслушай, не перебивая. А потом скажешь все, что думаешь по этому поводу». Он удивился тому, что, несмотря на то, что мама вроде собирается сказать что-то серьезное и важное, его эрекция не ослабевает. Может, это из-за того, что она тесно прижалась к нему. А может, из-за ее непривычно дрожащего голоса. Голос у нее действительно дрожал. Отчасти от возбуждения, а отчасти от волнения. Таким разговором, какой она собиралась вести. Она не знала примера. Не дожидаясь его ответа, она таким же тихим и дрожащим голосом продолжила. Женщине не только приятно ощущать его, но даже порой необходимо. Ты сам знаешь, сколько мы живем одни. И отсутствие мужчины на меня действует все сильнее и сильнее. Я сейчас чувствую твое возбуждение. И ты не представляешь, как мне это приятно. И еще я хочу, чтоб ты знал. Я знаю, что ты за мной подглядываешь. В душе, в спальне, знаю, что ты дрочишь на мое белье. Его я нашла случайно, когда ты торопился и неаккуратно спрятал. Мои трусики выглядывали из-под твоего матраца. Ты думаешь, неплотно закрытые двери в ванну и в спальню. Неубранные трусики в ванной. Это моя рассеянность? Нет. Мне нравилось, что ты возбуждаешься на меня. Более того, я тоже, лаская себя, в эротических фантазиях представляла тебя. Сначала меня это пугало, и я пыталась выгнать твой образ из своих фантазий. Но потом я никого другого уже не могла представить с собой. Я тебе сейчас выложила все на чистоту. Теперь ты знаешь все, что я знаю, чувствую и как к этому отношусь. У тебя сейчас выбор, либо мы оставим все как есть и постараемся забыть тот разговор. Обещаю, я к нему никогда не вернусь. И мы будем удовлетворять каждый сам себя. Ты подглядывая. Я втихую тебе позируя. Либо у нас сегодня будет секс, и мы навсегда избавимся от того, чтобы скрывать друг от друга свою страсть. Тебе выбирать. На последних словах ее голос от волнения особо дрожал и срывался. Витя слушал внимательно каждое ее слово. И с каждым словом он еще больше хотел эту женщину. Женщину, которая была его мамой. Приблизив губы к ее уху, он прошептал: «Мам, я хочу тебя». К своему удивлению, он обнаружил, что его голос тоже дрожит. Скользя своей щекой по ее, он стал приближаться губами к ее губам. А она двинулась ему навстречу. Когда губы встретились, они обменялись легким, робким поцелуем. Потом более сильно прижались губами. Затем, приоткрыв рот, они слились в поцелуи, который становился все более и более страстным. Витя запустил язык маме в рот. Она встретила его своим языком. Немного поласкавшись там, языки отправились в рот Вити. Руки его спустились с талии и легли на попу. Он крепко сажал ее и прижал к себе. Руки чувствовали тепло тела через тонкий шелк. Но этого было ему уже мало. Перебирая пальцами, он собирал подол платья, чтобы коснуться обнаженного тела. Вскоре подол оказался задранным, и он коснулся ладонями упругих ягодиц мамы. Оставим одну руку на попе. Другую поднял к груди и положил на нее. Она заполнилась грудью мамы. Ему казалось, что он через ткань платья чувствует узор ее лифчика. Она, в свою очередь, сняла одну руку с шеи сына и положила ее на выпирающую членом часть брюк. Страсть настолько захватила их, что они даже не пытались остановиться хоть на мгновение и подумать о том, что они делают. Он, руку, лежащую на попе, спустил еще ниже и стал просовывать ее меж ног мамы. Она расставила ноги чуть пошире, чтобы он мог туда попасть. Просунув руку ей меж ног, он почувствовал через ткань трусиков, как там жарко и влажно. Слегка сжал промежность. Мама издала протяжный стон и сильней прижалась к нему. Как только он вернул руку на попу, она слегка отстранилась от его губ и произнесла: «Идем ко мне в комнату. У меня кровать больше». Они переместились к ней в комнату. Свет не включали. Лишь уличный фонарь заливал комнату мягким светом. Оказавшись около ее кровати, они начали лихорадочно раздевать друг друга. Раздевшись, они упали в койку. Все это время они почти не прерывали поцелуев. Ирина передвинулась с края на середину кровати. Витя тут же оказался над ней. Точнее, он лежал на ней. Они не переставали ласкать и целовать друг друга. Двигая бедрами, Витя пытался найти вход во влагалище. Ирина, широко раздвинув ноги и двигая тазом, пыталась скорее подставить ему этот вход. Это продолжалось недолго. Вскоре головка его члена почувствовала нежную и влажную плоть вагины, одним движением он погрузился в нее. Ира издала сладостный стон. Он начала двигаться в ней. Ира стонала, закусив нижнюю губу. Витя изогнулся и принялся целовать и сосать ее грудь. Соски ее затвердели, и он слегка их покусывал, чем вызывал у Иры протяжные стоны. Ее руки скользили по его спине от шеи к попке и обратно. Он почувствовал, что ее дыхание стало каким-то прерывистым. Сейчас должно было что-то произойти. Он почувствовал, как мать впилась ногтями в его ягодицы. И как будто пыталась втолкнуть всего его в себя. Он усилил свои толчки в лоно матери. Тут она отпустила нижнюю губу, и у нее вырвалось: «Еби, еби сильней. Да-а-а». После этих слов все ее тело затряслось. Он почувствовал, что она кончает. Ее влагалище сжимало и отпускало его член. И не выдержав, он стал тоже кончать, наполняя чрево матери спермой. Каждая порция спермы сопровождалась сильным толчком. отчего Ирина еще сильнее стонала и прогибалась под ним. Кончив, они оба замерли. Витя старался поддерживать свое тело на локтях, чтобы не давить всем телом на мать. Когда он почувствовал, что член уже не так напряжен, он вынул его, приподнялся на руках, посмотрел в глаза Ирины и еще тяжело дыша после секса произнес: «Мама, я люблю тебя». Эти слова сейчас звучали уже совсем по-другому. Не как слова сына к матери, а как слова любящего мужчины к любимой женщине. Затем склонился и поцеловал ее в полуоткрытый ротик. Она не просто приняла этот поцелуй, но и ответила на него. Потом он аккуратно слез с нее и вытянулся рядом на кровати. Какое-то время они лежали, восстанавливая дыхание, молча и не двигаясь. Через какое-то время Ирина повернулась к сыну, придвинулась к нему, положила голову ему на грудь, обняла одной рукой, закинула свою ногу на его и плотно прижалась. Он тоже обнял ее одной рукой и помог прижаться ей плотнее к нему. «Знаешь», — прервала тишины Ирина, — «мне сейчас так хорошо, ты даже себе этого представить не можешь. Чувствую себя маленькой беззащитной девочкой, рядом с сильным любящим мужчиной. Знаю, что звучит банально, и каждая любящая женщина говорит такое своему мужчине после желанного секса. Но, наверное, по-другому про это чувство и не скажешь». В ответ на ее слова Витя прижал ее к себе чуть сильней, наклонил голову к ее голове и поцеловал в макушку. Ира чуть приподнялась и положила голову ему на плечо. Затем продолжила говорить: «Знаешь, когда я во время танца начала говорить, я боялась». «Чего ты боялась, мам?» «Боялась, что после всего, что я тебе скажу, ты окажешься непробиваемым моралистом, оттолкнешь меня, тогда бы между нами образовалась непреодолимая пропасть. Мы бы стали друг другу чужими людьми. Я не представляю, как бы мы потом смогли дальше жить. Точнее, не мы, а я. У тебя была бы возможность уйти из дому, а я бы без тебя пропала». Витя усмехнулся и с улыбкой спросил: «Мам, вот скажи, откуда в такой счастливый момент у тебя такие грустные и глупые мысли?» «Наверное, оттуда, что боюсь это неожиданное счастье спугнуть». Она подняла голову и потянулась губами к его губам. Он двинулся ей навстречу, и они поцеловались глубоко. В засос. Но недолго. После поцелуя она опять положила голову ему на плечо. Он рукой, на плече которой она лежала, гладил ее нежно по спине, по плечу, по волосам. «Мам, знаешь, если б ты не начала тот разговор, я бы никогда его не решился завести его сам. Даже если б знал все то, что ты мне рассказала. И мы бы так и маятились каждый сам по себе со своими желаниями. Теперь я рада, что набралась смелости. Но тогда я правда очень рисковала. И риск себя оправдал в 1000 раз. С улыбкой она подвела итог. Ее рука, обнимающая сына, начала скользить по его животу, груди. «Мам, я и не предполагал, что ты умеешь материться», — нарушил молчание Витя. «Извини, я держалась сколько могла, даже губу прикусила. Ну вот и зря пострадала твоя губа», — с улыбкой начал Витя. «Мне это очень даже понравилось. Даже самому захотелось что-нибудь такое сказать. А почему не сказал?» В голосе Иры слышалась досада. «Побоялся, что тебе это не понравится. И я все испорчу», — оправдался сын. «Ну и зря», — наигранно возмущенно сказала Ира. «А я лежу сейчас и переживаю, что своим матом я ввела тебя в шок. Что теперь надо будет оправдываться за сказанное? В будущем контролировать себя». «Мам, ты сейчас так смешно сердишься», — издав смешок, сказал Витя. «Ну и пусть», — примиряюще сказала Ира. «Зато ты знаешь, на что я сержусь. Мне не нравится, когда мат используют для связки слов или просто так. Но в сексе это же совсем другое дело. Последние слова она произнесла с теплотой и озорством в голосе. Ее рука продолжала гладить его тело. В тусклом свете она заметила, что член сына начал вставать. «От наших разговоров у тебя хуй встает», — с удовольствием прокомментировала она увиденное. Она спустила к нему руку и кончиками пальцев провела от головки вниз к основанию. От такого легкого прикосновения член вздернулся и стал еще крепче. Тогда она обхватила его ладонью. Пальцы не смыкались на нем. «Какой он у тебя толстенький!» — с вожделением начала Ира. «Можно я его поцелую?» «Конечно, об этом можно даже не спрашивать», — возбужденно сопя сказал Витя. Двумя пальцами он провел по губкам, слегка раздвигая их. По телу Ирины пробежала дрожь, и она издала протяжный стон. Он провел еще раз, уже глубже проникая меж губок. Как только пальцы оказались у входа во влагалище, он, глядя в полуприкрытые смотрящие на него глаза матери, начал их вводить в него. Ирина, застонав, подалась бедрами им навстречу и сама насадилась на пальцы сына. Но сделал несколько движений в вагину. Потом вынул пальцы, раздвинул ими пошире, мокрые от сока, губки, и припал к раскрытой пизде ртом. Его язык прошелся от влагалища до горошины клитора. Потом еще раз. Затем он всунул язык насколько мог глубоко во влагалище. Тело матери начало извиваться его ласк. Он принялся сосать половые губы. Вместе и по отдельности каждую. Лизать клитор, то слегка касаясь его, то сильно нажимая. Раздвинул губы и припал своими губами к входу во влагалище и стал высасывать сок матери вперемешку со своей недавно спущенной туда спермой. Ира стонала, положив руки на голову сына. Она пыталась вдавить его голову в себя. Сложив три пальца лодочкой, он ввел их во влагалище. При этом стал усиленно сосать клитор. По громким стонам и дрожи тела матери он понял, что она кончает. Он усилил свои ласки. «Да, Ава! Да! Сильнее лежи! МММ, моя пизда, Ава!» — успела крикнуть Ирина, прежде чем ее начал сотрясать оргазм. Витя продолжал усиленно ласкать ее, пока не почувствовал, что оргазм кончился. Тогда он ослабил свои ласки. Он продолжал ласкать, но уже не страстно, а нежно. Как только Ирина пришла в себя от оргазма, он опять усилил свои ласки. Ира почувствовала, что волны оргазма опять приближаются. Почувствовал это и Витя. Он встал на колени между ног матери. Взял ее ноги, закинул их себе на плечи. Направил член в влажную дырку пизды и резко вошел в нее. На вытянутых руках он навис над матерью и стал медленно ебать ее. Она смотрела на него снизу вверх затуманенным взглядом. Она протянула руки, обняла его за шею и потянулась к его губам, чтоб поцеловать. Он склонил голову ей навстречу. Их губы слились в поцелуи. В поцелуе она чувствовала вкус своего сока и его спермы, который остался у него на губах и во рту после ласк ее пизды. После поцелуя она не сразу отпустила его. Глядя в глаза возбужденным голосом, она попросила: «Сынок, будешь кончать? Не кончай в пизду. Я хочу, чтоб ты мне в рот кончил. С удовольствием, мам». Она откинулась на спину. Он опустил взгляд вниз и хотел, чтоб видеть, как член погружается в лоно матери. Стал двигаться медленно, наслаждаясь и видом, и ощущением. «Мам, ты не представляешь, как здорово смотреть, как хуй исчезает в пизде. Ты такая красивая. Тебя ебать и ебать». От возбуждения его голос срывался. Но все равно она слышала каждое слово. «Еби, мой хороший, еби». Она дотянулась до его ягодиц и, обхватив их, плотно прижала к себе. Он склонился, поцеловал ее в губы. Потом опять поднялся на вытянутые руки и стал сильными и резкими толчками ебать ее. Ира чувствовала, что сейчас она опять кончит. Двигая бедрами навстречу хую, старалась глубже насадиться на него. Витя почувствовал, что кончает. Он вынул член, резко поднялся на ноги, взял мать за ее протянутые руки и помог подняться. Через мгновение она стояла на коленях перед ним. Член был прям перед ее лицом. Взяв его в руку, она тут же насадилась на него ртом. Она принялась его усиленно сосать и подрачивать одновременно. Витя, положив ей руку на затылок, подталкивал ее навстречу члену. Через очень короткое время он начал кончать, обильно изливая семя в рот матери. Ира старалась успевать глотать ее, но не всегда получалось. Струйки слюны и спермы с обоих уголков рта стекали на подбородок. Когда потоки спермы иссякли, она еще немного подержала хуй во рту, сдаивая языком остатки по всей длине члена. Витя сам вынул член у нее из рта, опустился на колени перед ней. «Мам, я люблю тебя», — сказал он, и, обняв, накрыл ее рот поцелуем, в котором они разделили сперму, которую она не успела проглотить. Постоявши так немного, они повалились на кровать, легли рядом, их тела лишь слегка местами соприкасались друг с другом. Какое-то время они лежали молча, когда силы к ним начали возвращаться. Ира, развернувшись к сыну, легла на бок и спросила: «Вить, мы же так и не покушали. Ты кушать хочешь?» «Не, мам, почему-то совсем не хочется. Может, попозже?» Он тоже повернулся на бок лицом к ней. Они смотрели в глаза друг другу. «А ты сама не хочешь кушать? А то из-за меня ты сейчас останешься голодной», — спросил он заботливо, положив ей руку на талию. И продолжил: «Если хочешь, идем. Я с тобой просто посижу. А может, и у меня аппетит проснется». «Не-е-е», — засмеявшись, сказала Ира. «Кушать я не хочу. Ты мне столько спермы в рот спустил, что она запросто на легкий ужин тянет». Витя на это замечание улыбнулся, потянулся к матери и поцеловал ее в губы. Потом обеспокоенно спросил: «Мам, слушай, я же первый раз в тебя кончил. Ты не забеременеешь? Заботливый ты мой», — с улыбкой глядя на сына, начала Ирина, поглаживая его руку на своей талии. «Среди тех лекарств, что я принимаю, есть одно, которое исключает возможность залететь. Так что смело можешь кончать в меня». Он еще раз потянулся к губам матери для поцелуя. И она ему ответила на этот поцелуй. Поцелуй получился не страстным, а нежным. Они легли ближе друг к другу, обнялись и незаметно для себя уснули.